Я буду очень краткой, потому что защитник представлен очень подробный, мотивированный документ, проанализировавший все, наверное, возможные доводы, которые возникают в связи с заявленным вновь ходатайством. Я не имела чести и удовольствия лично слышать выступление с поддержанием этого ходатайства, но располагаю протоколом судебного заседания, который дает полное представление о блестящем представлении доводов противной стороной, о том, что несмотря на все существующие реалии сегодняшнего дня, несмотря на все обстоятельства, господ Ходорковский и Лебедев, представители государства обвинения, полагают необходимым содержать под стражу. Представляя суду столь пространный, очень глубокий, в общем, анализ того, почему прокуратура, мягко говоря, не права в своих предложениях, защита имела в виду дать судебной системе России, а вы, Ваша честь, являетесь сегодня, вот, может быть, судьей на переднем крае этой меняющейся, резко меняющейся обстановки, дать вот этот последний шанс продемонстрировать, что заявление первых лиц государства, заявление России о том, что она намерена впредь придерживаться требований не только Европейской конвенции в узком смысле этого слова, как небольшого документа, но стандартов, существующих в частности в области права о свободе личной неприкосновенности, в частности в области права, гарантированного статьей 5 Европейской конвенции, защита предприняла такую попытку, чтобы хотя бы по такому известному, внимательно отслеживаемому делу, или же по-другому скажем, даже по такому политизированному, у суда была возможность продемонстрировать понимание и следование международным стандартам, причем не любым стандартам, а признанным Российской Федерацией стандартам, которые являются для Российской Федерации обязательными. Вообще, мониторя сегодняшнюю ситуацию в России, независимый наблюдатель мог бы отметить какие-то очень новые, я бы даже сказала, революционные следы. Почему сегодня, а в особенности в части права, гарантированного статьей 5, почему сегодня вдруг пересматриваются ранее вынесенные решения о содержании лиц под стражей? И более того, с принятием решения о незаконности того или иного судебного акта и даже отмены. Что случилось? Почему сегодня встал вопрос по персональной ответственности лиц, лично виновных в нарушении прав человека, в частности, прав человека, гарантированных статью 5 Европейской конвенции? Почему в оглашенных вот сейчас защитой заявлениях высших должностных лиц государства вдруг зазвучала тема гуманизации и прежде всего в отношении права, гарантированного статьей 5 Европейской конвенции? Я думаю, что ответов на этот вопрос, это не один ответ, это некий комплекс обстоятельств, который привел руководство этой страны, не всегда в полной мере доведенных до сведения судейского сообщества, ну и, по-видимому, наших коллег на противоположной части стороны. Значит, о том, что же происходит. Происходит в частности следующее. Россия ратифицировала наконец-то, после того, как два с лишним года противоставляла себя всем остальным 46 странам, членам Совета Европы, ратифицировала наконец 14-й протокол Европейской конвенции по правам человека. А 14-й протокол – это, во-первых, способность сообществу государств, именуемых Советом Европы, посредством необычайно эффективной, наверное, впервые созданной в 14-м протоколе, эффективнейшей системы контроля за исполнением решений, привлекать к дополнительной ответственности те государства, которые систематически не исполняют решения Европейского суда, и в том числе не только букву, но и дух этих законов, этих решений. Я имею в виду, что должны исполняться не только меры индивидуального характера, но и меры общего характера. Не только выплачиваться Лебедеву компенсация в виде, аж страшно подумать, 10 тысяч евро, а оказывается практика, а если нужно, то и закон, должны меняться в направлении того, чтобы подобные нарушения никогда не могли быть совершены в дальнейшем. Или во всяком случае государство продемонстрировало бы, что оно предприняло все меры для того, чтобы такие нарушения не повторялись. 14-й протокол, ваша честь, как вспомним, это еще и то, что какая-то категория дел может признаваться сходными, типичными делами, или, как говорят в Страсбурге, клоновыми делами. И такая опасность у дел по статье 5 уже реально назрела. Потому что самая распространенная категория дел – это сочетание 6 и статьи 1 протокола, когда длительно не исполняются решения о взыскании. И если вы обратитесь к таблице, составленный Европейским судом за последние годы и предыдущие годы, то вы заметите, что второй категорией является сочетание длительности содержания под стражей с условиями содержания под стражей. Потому что, ваша честь, когда уважаемые оппоненты предлагают и дальше содержать под стражей этих двух уважаемых мной, во всяком случае, людей, то они забывают про аквариум, про ежедневные путешествия из СИЗО в суд. Они забывают о целом комплексе проблем, которые существуют, между прочим, не только у этих людей, но еще и у Российской Федерации, как субъекта международного права. Им очень легко, ваша честь, сказать, что давайте-ка мы продолжим содержать этих господ под стражей, потому что так очень удобно, они их привезут вовремя, и, дескать, они никуда не скроются. Ну, насчет скроются я уж не буду повторяться, может быть, в сотый раз, о таком намерении, которое существует, только, боюсь, в сознании моих оппонентов, наших оппонентов. Так вот, простая статистика говорит о том, что за все время, с 99 по 2008 год, против России по 5 статье, то есть теми, которые мы сегодня рассматриваем, во всех ее проявлениях, было принято всего-навсего, большое количество, это четвертый результат, 156 решений. А только в 2009 году 109. Ну, близкая цифра к тому, что было принято до этого. То есть Россия долгое время, начиная с дел Калашникова против России, давали понять, даже если российский закон не видит ничего предосудительного в том, чтобы содержать человека под стражей, просто сказав, что это тяжкое якобы или особо тяжкое якобы деяние, поскольку оно еще никем, так скажем, не доказано, И как мы, коллега, неоднократно мы обращаем суд внимание в нашем документе, приводил примеры, когда, собственно, предлагалось принять уже как установленные те факты, которые суду еще через некоторое время, непонятно какое, надлежит решать. Но говорится о том, что вообще принятие решения по мере пресечения допускается в пользу такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей, только в исключительных случаях. Потому как во всех хрестоматиях сказано, что параграф 3 статьи 5 это как бы презумпция освобождения. Потому что по общему правилу человек не должен ожидать приговора справедливого, независимого суда, находясь в условиях тюремного заключения. По общему правилу не должен. И откуда проистекает эта презумпция освобождения? Да напрямую из презумпции невиновности. И только тогда, когда государственные общественные интересы, убедительно доказанные стороной обвинения, перевешивают принцип презумпции невиновности. Только в этих случаях позволительно содержать человека под стражей до приговора суда о его виновности или, скажем так, невиновности. И что же вытекает из этих цифр? Только одно. Что у России, у российского правосудия существует некая системная проблема. Системная проблема до такой степени острая, что даже в тех случаях, когда государство или наш представитель в Страсбурге, в суде, в Европейском суде, выступая, показывает весь свод российских законов и говорит, ни одна норма закона не нарушена. Несмотря на это, Европейский суд приходит к выводу о нарушении статьи 5. Вот российская власть, разумно поступая, желательно было начать эту работу, конечно, где-то в 2002 году после появления первого решения по делу Калашникова, или в 2005 году, когда системно пошли уже решения по статье 5 Европейской конвенции, принять действенные меры. И российская судебная власть эти меры приняла. Вспомните неоднократные постановления Пленума Верховного Суда о том, как применять статью 5. Но на практике ни судьи, ни тем более те, кто выступали с, ну позвольте мне так сказать, с безответственными требованиями продолжения содержания под стражей лиц, обвиняющихся совершенно преступления, не осужденных, никто этого всерьез и внимания не принял. И вот пришел 2010 год, Россия ратифицирует 14-й протокол, и как кому-нибудь, кому бы то ни было, не хотелось, Россия не только не отходит и не выходит из этого соглашения с высокими, достаточно действительно высокими стандартами соблюдения прав человека, но принимает на себя повышенные обязательства. И поэтому Верховный суд пересматривает решение, и сейчас будет целый комплексный процесс, направленный на искоренение этих нарушений. И вот попытка, я буду кратко, я хочу завершить свое выступление, в том, чтобы кратко ответить на вопрос, откуда же у нас эти перекосы. Потому что это все имеет прямое отношение к сегодняшнему делу. Значит, в частности, одна из проблем заключается в том, что дефиниции некоторые достались нам от советского строя и советского мышления. Они не отвечают требованиям здравого смысла, но в силу того, что они являются устоявшимися, они принимаются, и из решения в решение множится. Перекос в дефинициях, например, такой. Экономические преступления, деяния, то, в чем обвиняется лицо, они а не в странах с традиционно сложившейся системой уважения прав личности и свободы личности. Ну, обозначается так. Это всего лишь экономическое преступление, в связи с ним нет необходимости содержать человека под стражей. Мы пока не говорим о решении по делу, мы говорим об ожидании вот этого бесконечного длительного процесса, который мы имеем в нашем судебном зале. Это историческая память, как второй фактор. Мы все помним крылатые выражения расстрела за 5 колосков. Мы помним еще, и мы-то с вами точно, Ваша честь, помним, как статья 93 прим была просто-таки средством усмирения неусмиряющихся. И многие из тех, кто сегодня вообще не были бы привлечены к уголовной ответственности, до расстрела были наказаны в советские годы, потому что особо крупное хищение, которое потом, может быть, оказывалось и не таковым. Это третий фактор, Ваша честь, неправовое мышление. И вот об этом факторе буквально два слова. Страница третья вот этого протокола, который я внимательно изучала, он говорит о том, в частности, что основание, по мнению прокуроров, для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую, избранную им Ингодинским районным судом города Читы, то есть вообще в другой стадии процесса, меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется. То есть представители государственного обвинения, участвующие по нашему делу, до сегодняшнего дня убеждены в том, что для того, чтобы освободить лиц, содержащихся под стражей в ожидании приговора суда, необходимы новые обстоятельства. То есть, вот для меня, я не знаю, как для всех, но неправовое мышление в данном случае, оно просто вопиет. То есть, Европейский суд, за ним Верховный суд, за ним Конституционный суд в ряде решений, говорит о другом. Для того, чтобы сегодня принять решение, что с 17 числа этого месяца этих двух подсудимых можно содержать под стражей, надо привести доказательства и новые факты. Ну так, в общем, как с презумпцией невиновности. Для того, чтобы доказать, что кто-то виноват, надо вообще доказать вину. А нам предлагается самим доказывать, что таких новых фактов нет. То есть не прокуратура, как бремя доказывания лежит на ней, будет это делать, а это будет делать, то есть противоположное действие будет делать защита. Вот это перекошенное, так скажем, порочный правовой подход, он никак не хочет измениться. Поэтому мы будем нести, конечно, персональную ответственность за то, что Россия будет все время нести, пока только Россия несет ответственность за то, что она нарушает статью 5. Но все больше и больше говорят о персональной ответственности тех лиц, которые формулируют такие требования к суду, и суды, которые такие требования выполняют. Ну и, наконец, четвертый фактор, на чем я завершу, Ваша честь, это безнаказанность за нарушение прав человека. Если судья освобождает лицо, незаконное содержащееся под стражей, как в деле судья Лукьяновская против Российской Федерации, то ее лишают статуса, не утруждая себя даже логичными доводами. И прецедент такого рода уже создан, или исходный прецедент по делу Кудешкина против Российской Федерации. А вот если судья, вопреки и требованиям статьи 5, и стандартам, которым Российская Федерация обязана, если судья в этих случаях оставит меру пресечения прежней, то судья за это вроде как и не пострадает. И поэтому, Ваша честь, я реалист и понимаю, что в судебном заседании сегодня вам, как лицу, исполняющему законы и осуществляющему правосудие, предлагаю маленький подвиг. Да, если приведенные мной примеры освобождения некого Шамаева приводит, значит, к лишению судьи Лукьяновской статуса, а попытки более объективно, нежели этого хотела Генеральная прокуратура, рассмотреть дело, некое известное громкое дело со стороны, значит, судьи Ольги Кудешкиной заканчивается тоже известно чем, то что же я, собственно, предлагаю? А я предлагаю сегодня сделать выбор между ответственностью перед властью, которая в сегодняшней ситуации, в ситуации сегодняшней незащищенности судей, а я утверждаю, что в российском обществе самая незащищенная категория людей – это судьи, и практика это подтверждает, и в условиях, когда не существует реальных механизмов защиты независимости и прав судей, они даже в европейский суд не могут обращаться по целому ряду вопросов, только в исключительных случаях. Я предлагаю и выбрать вот эту ответственность перед приходящим, то есть сегодняшней сложившейся там, практикой судебной власти, или, скажем, ложными подходами правовыми, неправильными, то есть по существу неправовыми подходами, и другой, скажем, опасностью, что все-таки взявшись за ум, сейчас судебная власть начинает выявлять эти неправильно принятые решения и также призывает к индивидуальной ответственности. Конечно, судья в этих случаях оказывается между молотом и наковальней. И принимать решение ваша честь вам. А я могу только пожелать вам успехов. Спасибо.